Фризин Вильгельм Петрович. Кассета третья. Вильгельма приняли, и он ушел из колхоза. Учеником слесаря его поставили в кроватном цеху. Назывался он учеником, но работать ему надо было здесь наравне со взрослыми. Да и норма и расценки были одни и те же. Но все-таки здесь он чувствовал себя намного лучше, чем в колхозе. Кругом механизмы, которыми он так интересовался, да и наконец-то прекратилось то колхозное издевательство. Работали на заводе по 7 часов. Кроватный цех изготавливал простые клепанные койки, на клепке которых и стоял Вильгельм. Но выпускали и панцирные никелированные койки. Очень интересно было наблюдать за всем молодому слесарю. Особенно было интересно смотреть, как плелись панцирные сетки. Никелированный цех, куда иногда удавалось зайти Вильгельму, тоже был для него интересен. Но везде и всюду он стеснялся, как испуганная ворона после всего прошлого. Зима с 1937 на 1938 год прошла. Наступила весна, и солнце уже иногда пригревало. Мама иногда доставала где-то пол-литра молока, которое она бережно заливала в бутылку и с кусочком черного хлеба ложила в сумку Вильгельма к обеду на работе. Почему-то этот солнечный день, когда солнце так тепло пригревало и таял снег, остался в памяти Вильгельма. Он почти не мог дождаться обеденного перерыва, зная, что мама положила ему в сумку пол-литра молока. В школе бывало, протянешь руку под парту и отломишь кусочек хлеба, да незаметно сунешь в рот. Здесь же этого делать нельзя в рабочее время, да и руки грязные. Но только как прогудел громкий гудок к обеду, Вильгельм тут же брал свою сумку, шел во двор и, уединившись, садился у стены, пригретой солнцем. С большим аппетитом он вкушал столь сладкий, казавшийся ему, кусочек черного хлеба, запивая молоком. Выпив молоко, он обеими руками сжимал бутылку с мыслями, может быть, еще немного наберется. «О, — думал он, — если бы хоть раз напиться молока!» Зарплату как ученик получал он очень маленькую, да и где заработать, когда таких учеников ставили на самую низкооплачиваемую работу? Как бы ни было, но все-таки хоть немного он приносил домой. В течение нескольких месяцев он сумел себе накопить 200 рублей. В то время это была стоимость сапог, а сахар стоил 4 рубля 20 копеек, 4 рубля 80 копеек, черный хлеб 90 копеек килограмм. Вильгельм сильно мечтал о приобретении хотя бы простого костюма, так как из одежды у него почти ничего не было. Простые латаные штаны ему уже очень надоели, но недолго ему пришлось мечтать о накопленных деньгах. Его брат Ваня, узнав о том, что он накопил себе 200 рублей, стал уговаривать Вильгельма, чтобы он одолжил на время ему эти деньги. Виля не соглашался, но потом все-таки сдался. Брат Ваня взял их и купил себе сапоги, а Вильгельм остался без денег, так как о том, чтобы вернуть эти деньги, Ваня и не мечтал. Обидно было, но Ваню это мало беспокоило. Друзья по школе Адам Майер, Александр Крюгер и Франц Винц работали тоже в это время учениками слесарей на так называемом верхнем отделении завода. Это был маленький завод ранее некоего Герцена, потом стал называться Черкас-Маш, а в последние годы был соединен с Красным Октябрем и считался отделением завода. В народе же говорили «верхний» и «нижний» завод. Вильгельм жил в это время в верхней колонке, а ходил на работу на нижний завод. Поговорив с друзьями, и те посоветовали ему подать заявление о переводе на верхний завод. Вильгельм тут же подал прошение, которое и удовлетворили. И вот он уже стоит у верстака, имея собственный инструмент – тиски, под которыми находился большой ящик с инструментом и который закрывался на замок. К тому же у каждого были свои марки, на которые можно было в инструментальной получить необходимое, недостающее в ящике. Это уже было не кроватный цех. Здесь работать было намного интересней и поучительней. Да и рядом стоят друзья по школе и по Шкоде. Они уже с ребятами научились изготавливать и бритвы. хорошую финочку с искусно выделанной ручкой сделал себе и Вильгельм. Носил он ее всегда при себе, потому что считал необходимостью, и притом открыто, под ремнем с внутренней стороны брюк. Как-то, идя по незнакомой дорожке ночью, поскользнулся и чуть не упал, при этом ручка этой финки уперлась в живот, а острием вонзилась Вильгельму в бедро. С тех пор он знал, что на таком месте нож носить нельзя, но об этом случае он никому не говорил. Тут же на заводе было несколько учеников из беспризорников. Они жили на заводе в отдельной комнате. Вильгельм состоял с ними в тесной дружбе. По вечерам ходили по улицам, по парку, где обычно вечерами собиралась молодежь. И однажды перед началом кино дежурный милиционер подозвал Вильгельма и отобрал у него нож. Это опять бросило его в прошлый страх, который только было утих в мыслях. Оказалось, что один из этих беспризорников литейного цеха донес участковому, что у Вильгельма нож. Но, к счастью, никаких последствий не было. За небольшие деньги Вильгельм купил себе ружье 25 калибров, затвор, где-то достал порох и дроби. Словом, он надумал стать охотником. И вот как-то осенью 1938 года старые знакомые колхозники, в основном трактористы, собрались на охоту. Вильгельм, услышав об этом, тоже примкнул к ним. Рано утром в назначенный день отправились длинной цепью на выстрел ружья друг от друга. Далеко растянулась охотничья цепь, захватывая большой участок поля. Тяжело было идти по пахоте и бурьяну. То тут, то там был слышен выстрел. Вильгельм шел, держа свое ружье тоже наготове, как и все настоящие охотники. Вот недалеко от него выскочил заяц. Он приложил свой 25-й калибр и стрельнул. И если бы заяц мог смеяться, он, вероятно, бы рассмеялся. Вслед зайцу Вильгельм вместо второго выстрела послал лишь жалобный взгляд. Пройдя немного, он заметил за кустом опять что-то серое. Тут же последовал выстрел. Серое оставалось на месте. Вильгельм подбежал и увидел перед собой зайца, но только он был уже остывший. Какой-то охотник, видно, уже раньше подстрелил его, но зайцу удалось уйти от него, добраться до этого кустика и тут оставить свое последнее дыхание. Но Вильгельма это теперь вообще не интересовало. Важно было то, что он убил зайца. С гордостью, как настоящий охотник, он взял зайца на спину, и дальнейшая охота его больше уже не интересовала. Да и вообще он уже слишком устал. И вот наш охотник идет по улице с одного конца до другого, чтобы его побольше видели, особенно ребята. Придя домой, он снял шкуру зайца, и мама приготовила такое же жаркое, что все только облизывались. Никто и не знал, что это за заяц и как Вильгельм его достал. Да и не могли же они подумать, что он его нашел. После этого он еще раз ходил на охоту уже сам, но на сей раз даже не пришлось и увидеть зайца. Этой же осенью 1938 года, проходя военную врачебную комиссию, у Вильгельма была обнаружена грыжа, и его направили в Невомномысскую горбольницу на операцию. Вильгельм не боялся этой операции, но боялся насмешек. Он слышал, что после этой операции якобы нужно лежать на спине 7 суток. Это казалось ему невозможным. Всячески старался он увильнуть от такого наказания, но дело не шутка, военкомат. В больницу его приняли тут же. При обследовании врачами он старался скрыть грыжу, да и хирург, видимо, был неопытный, раз не мог сам определить. Как бы ни было, но Вильгельму удалось вырваться из этой горбольницы, насмотревшись, как мучаются больные и подолгу лежат на спине. Придя в военкомат, он мотивировал тем, что врачи неопытные и не берутся за эту операцию. Надо, дескать, направлять в областную больницу, в Ставрополь. Как же получилось, что у Вильгельма образовалась грыжа? Это он хорошо помнил и мог рассказать любому, спросившему у него. В 1937 году, осенью, с сестрой Марией он грузил на тележку картофель. При этой погрузке он почувствовал в правом боку боль. На другой день, когда Вильгельм отвозил хозяевам тележку, его сильно потянуло на двор. Кое-как он добрался до более удобного места, где можно было бы пойти за кусты и сесть для оправки. Но ничего не выходило, оправиться он так и не смог. С мучением дотащил он тележку до цели, то есть хозяевам. Добрался до их сада, упал под деревом в саду и стонал. Никого вблизи не было, да он и никого не хотел звать, и не хотел этого, стеснялся. Пролежав немного на животе, боли уменьшились, и Вильгельм тут же под деревом заснул. Проснулся, как ни в чем не бывало, никому об этом он не говорил. Через время начались опять такие же боли. На этот раз он пожаловался маме. Она тут же догадалась и сказала: «Пощупай, как пах, нет ли там шишки?» И правда, в правом паху была шишечка величиной со скворцовое яйцо. «Ну вот», — сказала мама, — «это грыжа». Она быстро налила горячую воду в бутылку и подала ее Вильгельму, сказав: «Приложи и нагрей, как положено, эту шишечку». Недолго Вильгельм продержал эту бутылку, как сильно вскрикнул. Появилась ужасная резь, и шишка тут же исчезла. Мама знала все, что произошло, и рассказала сыну. «Это маленькая грыжа. Значит, сетка живота прорвалась при натуживании, и в этот разрыв под кожу выходит кишка, и сетка ее зажимает. Вот и появляются ужасные рези в животе и тянет на двор. А то, что ты так закричал при боли, это разрыв порвался больше». И действительно, шишка стала все увеличиваться и скоро стала с пол куриного яйца. С мануфактурой в эти годы было очень трудно. Мануфактура – это материал, ткань. Бывало, как привезут что, так уже с вечера народ занимал очередь, которая, как обычно, на утро вся нарушалась. У двери была страшно большая давка. Но при этом хаосе у двери Вильгельм быстро приловчился пробираться в дверь. Для этого он становился вплотную к стене, хотя и далеко от дверей. Стоя у стены, нажимал равномерными нажимами на стоящих впереди. В такой давке народ обычно тихо не стоит, а шевелится. Это и требовалось настойчиво нажимавшему Вильгельму. Недолго повстояв в таком положении, он уже находился у двери. А раз уж у двери, то больше уже деваться некуда, народ сам заталкивал в двери. Не знавшие этого маленького секрета толпятся в дверях в толпе, и выходящие люди опять-таки отталкивают их назад. Народ движется, а стены и прилавки не двигаются. Между двумя этими элементами и следует пробираться. Точно так же делал он уже в самом магазине. Народ обычно толпился около продавца, жмет к прилавку. Получивший товар, который давался по 10 метров на руки, тут же вытеснялся из толпы, тем самым отталкивались стремящиеся приблизиться к прилавку. Вильгельм спокойно становился далеко от продавца. Уже животом к прилавку, взявшись руками, за прилавок он настойчиво нажимал и через короткое время уже оказывался перед продавцом. Продавец ему тут же отмерял просимый материал. Зная это, можно было и не занимать очередь с вечера. Но по ночам с ребятами, среди людей, занявших очередь, тоже было интересно и весело. Очередь ребята тоже занимали, для отвода глаз, хотя хорошо знали, что с этой очередью ничего не выйдет. Там были мужчины и женщины, и девчата. Даже начальник верхнего отделения завода граф тоже дежурил с вечера, чтобы получить мануфактуру 10 метров. Сидя на обочине глубокой ночью, после разных воспоминаний, кто-то подал идею относительно еды. Недолго пришлось об этом размышлять, как наши ночные герои, желая выслужиться перед начальством, уже находились на пути по чьей-то инициативе к хорошим грушам. А что ночью, чтобы не было скучно в ожидании открытия магазина, это было развлечением для ребят. Идти было примерно километра полтора напротив столь исторической для юношей школы. Там у кого-то в переднем саду кто-то заметил хорошие груши на большой грушине. Притаив дыхание, ребята забрались на дерево, и каждый стремился попасть на солнечную сторону. Там фрукты спелее. Хорошо, что Вильгельм не так высоко забрался. Груша разделялась надвое. Одна сторона на солнечную сторону, а другая в теневую. Бедная грушина не выдержала своих посетителей, и тут получился треск. Не успели опомниться, как все смешалось. Ветки, груши, ребята, все рухнуло на землю. Как зайцы все шмыгнули в кусты, сидя тихо и не шевелясь в ожидании появления хозяев. Но все было тихо, как будто ничего и не произошло. Ни собаки, ни хозяев. Медленно, один за другим, выползали из своего укрытия. Теперь они уже не лезли на дерево, а собирали груши на земле, запихивая их за пазуху. Ночь прошла быстро, утром опять давка. Мама не могла знать все ночное приключение. Она радовалась, когда получила свои ожидаемые 10 метров. Узнав об уезде художника кинотеатра, Вильгельм устроился по совместительству художником. Этой профессией он очень интересовался и выполнял ее с желанием. Да и учась в школе по рисованию у него всегда было 5. В кинотеатре он занимался после работы на заводе. Был у него рабочий, который приготавливал афиши, забеливал и разносил. Каждые 2-3 дня менялась фильм, и стало быть, на каждый фильм нужна была новая афиша. Их было 7-8 маленьких 90 на 130 и одна большая 2,80 на 3 метра. На большой приходилось писать лица героев фильма и искусно написать наименование фильма. Это у Вильгельма получалось ловко и хорошо. Как бы там ни было, но военкомат опять стал требовать, чтобы Вильгельм сделал операцию, и, наконец-то, осенью 1939 года он поехал в Ставрополь. В город он прибыл к вечеру, переночевал в гостинице, а утром пошел в областную больницу. Мест в хирургическом отделении не оказалось, но в принятии допризывника ему не отказали, а поместили в отделение уха-горлоноса. Дня через 2 перевели в хирургическое, которое размещалось на 2-м этаже большого здания этого же больничного городка. Просторные, с большими окнами палаты очень понравились Вильгельму. Кушали в столовой, и хотя хлеб лежал нарезанный в тарелках, Вильгельм опять не наедался. Можно было взять больше хлеба, но он сильно стеснялся. Думал, а вдруг скажут, что нельзя много кушать. А в день перед операцией, в обед, дали только жидкое, а на ужин вообще ничего не дали. Перед сном всем, кого должны были оперировать, а их было 11 человек, ставили клизму. Это было мучительно. Казалось, что теплая вода достает до горла. Потом следовало принять еще хорошую порцию касторки, так что после этих процедур туалет не пустовал. Утро. День операции. Все хотели кушать, и, как обычно, у голодного разговор только о еде. Сидели на балконе и мечтали, кому хотелось котлет, кому бифштекс и прочее. Тут в палате лежал один больной человек, уже лет 12, с повреждением позвоночника. Ему давали кушать все, что он пожелает. А Вильгельм глотал слюнки и думал, вот бы меня так кормили. Это был бывший тракторист. Он надеялся на свои силы и взял впереди себя с кузова 100-литровую бочку с керосином. Неудачно повернулся, и у него что-то хрустнуло в позвоночнике. Теперь же на нем проводили опыт сращивания. Наконец началось операционное время. Одного за другим вывозили усыпленных из операционной в палаты. Вильгельм ждал, думая, что вот-вот и его вызовут, но нет. Вот они остались уже вдвоем. И вот позвали рядом сидящего, а Вильгельм опять остался. Он почему-то не боялся и смело шел под нож. Когда его позвали, велели снять халат, потом раздеться догола. Он увидел хирурга, стоящего у рукомойника, руки были в клубке белой пены. Долго и хорошо он их мыл, потом спросил Вильгельма, «Ну как, с наркозом будем или нет?» Вильгельм героически сказал, «Без наркоза». «Вот это да призывник! Правильно! Молодец!» И тут же открылась занавес у двери, и Вильгельм увидел недавно сидящего с ним парня. Парень лежал, привязанный ремнями к железному столу, и была видна большая разрезанная рана на животе, все в крови, а второй хирург что-то ковырялся в ней щипцами. Тут же рядом стоял второй, такой же операционный стол. Вильгельм, когда все это увидел, затрусил от страха. «Залезьте и ложитесь», — сказала одна из практиканток, которых там было много. Они то и дело выскакивали в коридор, хватая свежий воздух, так как в операционной почему-то поддерживали температуру 40 градусов. Вильгельм лег весь дрожа. Тут же ему надели мокрые горячие чулки, накрыли мокрыми горячими простынями, а сверху на потолке было большое, примерно 1200 миллиметров в диаметре, зеркало. Он думал, что сможет наблюдать, как будет проходить операция, но не тут-то было. Укрыли и укутали его такими же простынями всего, открытыми оставили только рот да нос. Вдруг кто-то резким движением заложил одну, потом другую руку в широкие ремни. Щелк, и руку уже не вытащишь. То же самое сделали с ногами. Вильгельм передернулся, попробовал было подтянуть руку, но нет, теперь уже не удерешь. Опять подошли практиканты, раскрыли простынь на животе и весь живот и бедра помазали йодом. Потом подошел хирург и сказал: «Ну, скальну разок». После этого укола, который был местным наркозом, тело стало мертвое и как будто режешь резину. И тут он почувствовал, как что-то теплое потекло, расплываясь под ягодицы. Его тревожило неприятное ощущение. Он потянул руку из всей силы, желая освободиться, но напрасно. В это время хирург что-то делал, и Вильгельму казалось, что из живота, где он разрезал, вытягивает все горло. Такое ощущение было очень неприятным. Надрываясь, желая освободиться, морщась от боли, Вильгельм вдруг закричал. «Наркозу!» – последовал ответ хирурга, и тут же ему на нос наложили какой-то колпак. Вильгельм уже раньше знал понаслышке, что при усыплении под наркозом следует делать короткие вздохи, и он думал об этом. Но этот воздух был таким противным, что он задыхался. Он сделал рывок головой, и маска тут же слетела на пол. Но ее ловко подхватили вторично, моментально надели на нос. Вильгельм опять несколько раз вздохнул этот противный воздух и повторил тот же жест головой, сбросив маску и закричал: «Не хочу!». Но на это никто не обращал внимания. Маска тут же опять оказалась на носу, и вдруг появилось много-много звездочек, и, казалось, весь мир поднимался над ним, покрывая их. Он слышал слова хирурга, который говорил: «Вот тебе твое удовольствие». И это слово до конца уже Вильгельм не расслышал. Проснулся он в палате уже один. Возле него сидела одна девочка из больных и усердно намахала газетой. Вильгельм увидел ее и тут же сказал: «Воды!» и опять уснул. Сколько она еще махала, приводя его в сознание, ему было неведомо. Но через время он снова открыл глаза, сказал: «Воды!» и опять уснул. На третий раз он открыл глаза и опять увидел эту девушку. Потребовал воды, но был ответ: «Воды нету». Вильгельм видел, что на тумбочке стоит графин с водой и стаканом, и закричал: «Что ты обманываешь? Вот же вода, дай воды!». От этого крика прибежала сестра, интересуясь, в чем дело. Вильгельм к ней: «Вон графин с водой, дайте пить!». «Нету, нету воды!» – сказала медсестра и накрыла графин с водой газетой. Услышав от медсестры, что если выпьешь воды, то потянет рвать и могут разойтись швы, он успокоился. И ему было хорошо. А говорили, что после наркоза тошнота и рвота. «Это, наверное, у пьяниц и у куряк», — думал он, — «бывает тошнота». Вскоре ему принесли бульон с сухарями. Ночью он уже приподнялся в постели и опустил ноги на пол. А через день уже ковылял по коридору, держа правой рукой место операции. Согнувшись так, пошел в туалет. Тут навстречу ему шел хирург с практикантами, делавший обход. Увидев идущего в таком согнутом состоянии Вильгельма, хирург схватил рукой его за голову и выпрямил, сказав при этом: «Прямо, прямо надо ходить, эдак так зарастешь и будешь таким кривым». А от боли Вильгельм аж вскрикнул. На седьмые сутки его завели опять почти в такой же кабинет, но только тут стоял уже один такой стол. Велели опять лечь. С дрожью, пробежавшей по спине, он забрался на этот стол, но здесь его не привязывали. Сестра была одна. Сначала сняла наклейки, а потом прям пинцетом стала снимать швы. Это было не больно, но немного щекотало. При этой процедуре рана разошлась. Тут же она позвала хирурга. Хирург осмотрел и принялся давить обеими руками, выдавливая все, что там было нечистое. Это было так больно, что Вильгельм было не моготу держать себя тихо. Очистив рану, опять наложили наклейку. Вильгельм все еще лежал в больнице, и ему надоело там лежать. Как раз было время сбора абрикосов, которые он так любил. На 9-е сутки после операции, по его настоянию, его выписали с открытой раной. Заказали бронь в автобусе первое место, чтобы не так трясло, и он уехал. Прибыв домой, показал маме рану. Она испугалась, думая, что эта рана так и не зарастет. А рана была действительно страшная, такой величины, что в нее можно было вложить большой палец. Ковыляя, Вильгельм уходил в амбулаторию на перевязку. По вечерам же ему не сиделось дома. Да и как сидеть дома в такое время, когда кругом фрукты? И вот как-то после кино ребята договорились посетить колхозный виноградник. Вильгельма не хотели брать с собой, потому что он был после операции. Но он все-таки не отступал. Виноградники были на пригорке, а рядом были широко раскинуты бахчи. Удачно забравшись в виноградник, ребята разошлись по кустам и стали набирать себе за пазуху. Кто-то из 12 ребят предложил прихватить с собой арбуз. И тут же все, как муравьи, рассыпались по бахче. Только и были слышны щелчки по арбузам, так как каждый хотел выбрать поспелее. Вдруг увидели, что откуда-то появился сторож и зашел в свой балаган. Все мигом забежали в высокий бурьян и присели в кружок, притаив дыхание. Ясно был слышен шорох приближающихся шагов сторожа. Тихо, не шевелясь, ночные посетители выжидали, когда уйдет сторож. Просидев так некоторое время, кто-то шепотом сказал: «Он, наверное, зашел в виноградники». В то время, по-видимому, сторож сам побоялся зайти в глубокий бурьян, прошел немного и стал ждать, зная, что ребята скрылись где-то тут. Бурьян был по пояс. За бурьяном проходила большая дорога, а за ней высокая кукуруза. Добраться бы только до нее, думали ребята. И только приподнялись, как тут же невдалеке увидели сторожа с ружьем. Как по команде вмиг они рванулись через дорогу. Сторож приложил свое ружье и выстрелил. Свист картечи прошел над головами. Потом еще один свист. Кому смех, а кому горе? Вильгельм бежал с трудом со своей открытой раной и отставал от всех. Впереди него, тоже отстающий от всех, бежал коротыш Делески. Это был тот, который так наивно в красных трусах встречал Вильгельма во втором классе. Он своими короткими ногами выделывал такие быстрые движения и все-таки отставал от всех остальных. С полной пазухой винограда, сок от которого подтекал ниже пояса и пояса и подмышки, а по бокам в руках по большому арбузу, этот Делеска казался таким смешным, что еще долго после этого смеялись над ним. Достигнув кукурузы, бросились в нее как в безопасное место. Сторож, наверное, тоже посмеялся вслед им, напугавший их. На другом конце поля, где кончалась кукуруза, все собрались благополучно, без ранений и потерь. Гуртом пошли в аллею и там стали разбивать арбузы. Те, что были послаще, поели, похуже, выбросили, так что остался ворох шкурок и разбитых арбузов. С виноградом не расправлялись, а унесли домой. Вильгельм знал, что мама, узнав о таком деле, начнет скорбеть и плакать, и поэтому он не смел свой виноград занести в дом, а аккуратно сложил его в саду, перед домом, под кустом, надеясь полакомиться утром. Была уже поздняя ночь, когда Вильгельм в темноте, как ему казалось, хорошо спрятал свою добычу. Но наутро, когда он проснулся в поздний час, он был еще на бюллетне, увидел лежащий виноград в посуде на столе. Тяжело было маме с раннего утра. Она хорошо знала, что этот виноград Вильгельм не купил. Подарить ему его никто не мог поздней ночью. И что она могла делать? Она молилась за сына и старалась его вразумлять. Но сын чувствовал себя уже более самостоятельным и грубо, с негодованием пререкался. В таких случаях Агнета Корнеевна умолкала и продолжала свою ручную работу, тихо напевая про себя псалом, а слезы одна за другой катились по щекам. Вильгельм, видя это, старался не смотреть на мать, но внутренний голос подсказывал: «Взглянь! Взглянь еще раз, она плачет из-за тебя». В то же время мысли перебарывали: «А ты выйди во двор, чтобы не видеть ее». Вильгельм вышел, но опять-таки совесть преследовала его. «Так вот, ты ушел и видеть не хочешь свою любимую маму?» Мечась туда и сюда, он не вытерпел и опять зашел. Мама спокойно сидела на своем месте в слезах. Не говоря ни слова, Вильгельм прошелся по комнате с одного угла в другой, ища себе предлог, чтобы заговорить с мамой, но она молчала, не отвечая ему ни словом. Недолго был затеян матерью такой метод воспитания сына, ибо Вильгельм не мог стерпеть. Он бросился матери на шею, также в слезах. «Мама, прости!» Мама, видя свою победу над сыном, вытерла слезы и стала вразумлять сына, и это вразумление закончилось молитвой. Вильгельму так жалко стало маму, и он сам себе обещал никогда больше не обижать ее. Особенно ему жалко стало маму, когда пришлось побывать на похоронах. В виде мертвеца, когда его зарывали в землю, и зная, что его мама тоже уже старая, и скоро, по-видимому, придется и с ней расстаться, в это мгновение ему сильно было жалко маму, так что он готов был носить ее на руках. Но это длилось обычно только до следующего утра. Ибо с наступлением утреннего света, вечерашнее, когда шли в сумерках с кладбища, забывается быстро. В 1939 год был годом памятным для Вильгельма. Работая на заводе, он многому научился. Дисциплина на заводе была строгая, шла финская война. А в тылу работа кипела. Вышел закон за опоздание на 5 минут считать как за прогул, и в течение 24 часов таковым давали полный расчет. Но в то же время ни в коем случае нельзя было перерабатывать или после того, как прогудит гудок на обед, ударить молотком. Это считалось нарушением. По всему заводу царила полная тишина. Кушали, проводили читку газет, но только не шумели. Вильгельм ознакомился и с фрезерным станком, и его поставили работать на нем. Эта работа была легкая и денежная. Но трудна была шабровка парных плит для вулканизационных станков. Их поверхность должна была быть зеркальной. А такая был старый Шульц, костоправ. Как-то Вильгельму приходилось терпеть от него поправку большого пальца на ноге, который он себе выбил. Шульц тогда сел на низенький стульчик перед Вильгельмом, сидящим на табуретке, смазал окрестности выдиха жиром, одной рукой схватил большой палец, а другой стал поправлять и массажировать. Бесполезно было Вильгельму дергаться туда и сюда, стараясь вырваться. Шульц не обращал на него никакого внимания, спокойно покуривая и кряхтя про себя, продолжал массажировать попавшуюся под руки жертву. Теперь же эта очень чуткая рука в конечностях пальцев ощупывала поверхность плиты. О допуске брака не было и речи. Он смотрел совсем в другую сторону и опять-таки с папиросой во рту, кряхтя, как досыта наевшийся толстяк, ощупывал плиту пальцами. Эта аккуратная и точная работа не нравилась ребятам, но мимо старика не пройдешь. Проработав зиму весной по утепели, как и всей природе дано оживать, так и наши герои на заводе мечтали о больших городах, о деньгах и счастливом будущем. Вильгельм договорился еще с одним из учеников токаря, беспризорником, рассчитаться и куда-нибудь уехать. Рассчитаться было проще всего. Ни заявления, ни уговора начальства. А не вышел на работу, вот и расчет в течение суток. Так и сделали. Получив расчет, собрались в путь. Молитвы мамы достигали до престола Божьего, но до сердца сына в это время они не доходили. Мать не стала его уговаривать, зная, что это бесполезно, но тихо приготавливала ему, что нужно. Стук колес укачивал ребят, лежащих на полках вагона. Вдруг такой грохот, упало что-то тяжелое, заставил Вильгельма открыть глаза. Он увидел лежащего уже на полу, растянувшегося вдоль прохода человека. Он был до того пьян, что спящий упал со второй полки и так и лежал, даже не пошевелился. Бесполезный труд был проводника разбудить пьяного. Намучившись с ним, проводник ушел в свое купе, потом вернулся с ваткой, пропитанной нашатырным спиртом. Закрыл рот рукой пьяному, который дышал через рот, а не через нос. И так как рот теперь был закрыт, он потянул носом. Дышать-то надо, организм требует кислорода. Потянув носом, у которого была ватка с нашатырем, пьяный ударил кулаком в дверь и подскочил, отрезвевший, встав на ноги. Вильгельм, видя всю эту картину, спросил его: «Ну как?» Отрезвевший посмотрел на него и тоже спросил: «А ты попробовал?» Вмиг отрезвев, стал человеком, а то ведь был подобен свинье. Для Вильгельма это было поучительно, и он долго размышлял, лежа на своей вагонной полке. Приехав в город Кировабад, странники брели по городу в надежде, что их там кто-то ждет, но нигде для себя открытых дверей не нашли. Такими работниками там не нуждались. Вильгельм много кое о чем пожалел. Решил поехать в Тифлис, посетить свою сестру Анетту. «Как быть?» – думал он. «Вдвоем с товарищем поехать к ней нехорошо. Это ей не понравится». Тогда он в удобный момент после долгих поисков работы решил расстаться со своим другом. С другом-беспризорником он расстался навсегда. Хорошо было бы Вильгельму в это время расстаться вообще со своими неугодными действиями, но бушующее море привлекательное и заманчиво звало его, и он прислушивался, как пленник, которого в цепях ведут на торг. Он не желал повиноваться ведущему его внутреннему голосу, который подсказывал ему: «Освободись! Беги от этого рабства, сделайся человеком свободным и смотри сам, куда ведет тебя этот негодяй, губитель человеческих душ. Посмотри вокруг, сколько пьяных, безобразно изуродованных людей, не умеющих ни крова, ни родных, ни пропитания. А ты? Ты теперь тоже один из таких. Разве у тебя нет матери? Да, ты оставил этого беспризорника, оставь же теперь и все остальное». «Оставь и вернись к матери, проси прощения, живи с ней. Тебе будет лучше, и ты сохранишь здоровье ее, которое плачет и молится за тебя день и ночь». Тифлис – город древний, сравнительно не так уж и большой. Полуподземный вокзал. Вильгельм брел по улице в поисках улицы Грибоедова. Наконец подошел к нужному номеру дома. Парадная дверь выходила прямо на тротуар. «Тут она живет, моя сестра, работая домохозяйкой в одной грузинской семье, доктора Кош, а жена которого была педагогом. У них была большая комнатная собака. В обязанность сестры входила уборка квартиры из 4 комнат, приготовление и доставка пищи, уход за собакой». Сестра, увидев своего младшего брата в дверях, немного была испугана. Для нее это было неудобно и перед хозяевами, ведь она была всего-навсего служанка. Как бы ни было, но Вильгельм прибыл и желал устроиться на работу. Работа находилась в авторемонтном заводе с слесарем, а квартиры не было. Ходили к знакомым, может, они помогут, но все попытки были напрасны. Вечером сходили в гости, тоже к верующим, Грицингер. Это, оказывается, были из течения совершенных. Таковыми они, конечно, не были, но так называлось это течение, к которому они относились. И Шмидты, и те, которые жили на Почтовой улице, куда ходил и Вильгельм с мамой по вечерам. Сам Грицингер работал на заводе мастером и имел свой самодельный патефон, на котором проигрывал пластинки. Было у них пианино, и они очень искусно играли. Мать на пианино, отец на какой-то фарфоровой дудке, дочери одна на скрипке, другая на мандолине, и сестра Вильгельма Агнета на балалайке. Играли они очень хорошо. Потом, после проигрывания, стали вдруг играть тише, и мать начала нежным женским голосом петь. Они играли, и она пела не духовную песню, или псалом, а танго, девушка из гор. Вечером другого дня посетили совместно цирк. Цирк в Тифлисе построен очень величественный, на круглой горе и сам круглый, стоящий наверху. Асфальтированная дорожка винтом округляла гору, поднимаясь вверх. Днем Вильгельм посетил фуникулер и монастырь, где в стене, сделанной аркой с железными решетчатыми дверями, была могила Грибоедова и его жены. Видя неудачу своего приезда, Вильгельм решил поехать к своему школьному, да и по заводу товарищу, который обитал в городе Майкопе. Однажды, еще в школьные годы, этот Саша Крюгер был послан в магазин за покупкой хлеба. По дороге узнав, что привезли кино, в то время это было еще редкостью, уговорили ребята и Александра. Увлекшись, он забыл о домашнем наказе купить хлеб и пошел с ребятами в кино. По дороге домой он вспомнил, что ему надо было купить хлеб, но не оказалось ни хлеба, ни кошелька с деньгами. На другой день бедный Крюгер отвел Вильгельма в кусты, снял штаны и показал страшно изуродованное в ранах от ремня мягкое место. «Я ему это припомню», — выговорил он. И при первом удобном моменте он уехал из дома под видом, якобы мобилизуется в армию. Торжественные в слезах проводили его родители, не зная даже того, что мобилизованным покупать билет не надо. А он купил себе билет на их глазах и уехал от своих родителей. К этому-то товарищу и направился Вильгельм. Проезжая мимо своего дома, мимо мамы, которая так недалеко, он смотрел в окна вагона, но сойти поезда и остаться дома с мамой он не смел. Стыдно. Прибыв в Майкоп, он удивился такому чистому небольшому городу. Вокзал маленький и весь сделан под вид монастырька. Все улицы прямые, аккуратные кварталы, один как другой, как шахматная доска. Тротуары выложены круглыми дубовыми шашками, очень качественные и чистые. Друга Вильгельма не оказалось, так как его забрали в армию. Не зная, куда деваться, Вильгельм стал тосковать по дому, но вернуться домой не решался. Деньги, которые у него были, быстро уплывали, и уже виден был их конец. Недалеко от Майкопа, в Обшарнское, требовались разные рабочие с предоставлением общежития. Туда он и подался. Устроился в автопарк с слесарем. Тут же открылись шестимесячные курсы шоферов без отрыва от производства, на которые Вильгельм сразу поступил, подав заявление. Заработок был очень маленький. Да и кто бы дал мальчишке в 19-летнем возрасте, притом незнакомому, заработать прилично. Трудно было ему. Иногда он заходил в столовую, смотрел на разные подаваемые блюда с приятными запахами и, неловко сглотнув набежавшую слюну, удалялся. Получаемую зарплату он распределял очень аккуратно, но все-таки кое-когда приходилось выписывать аванс. Трудно было работать и учиться с голодным желудком. Но куда он мог пожаловаться? Бедной маме, которая и так плачет и молится за него? Нет. Вильгельм упорно решил никому о трудностях не сообщать. С упорством он переходил на хлеб и чай утром и вечером, а в обед суп с хлебом. Но сердце матери чувствовало, что ее сын нуждается в помощи. Она высылала ему посылки с продуктами. Шоферские курсы подходили к концу. Прибыл инструктор по практической езде. И вот впервые, после тщательного разъяснения и упражнения, инструктор велел Вильгельму завести ГАЗ-А и сесть за руль. Сам же сел рядом. Вильгельм очень удачно тронулся с места, переключив скорость. Инструктор, сидя рядом, наблюдал. Потом спросил Вильгельма: «Вы работали шофером?» И практическая езда, казалось, парню больше не нужна. Как-то еще раз Вильгельму удалось сесть за руль при учебе заднего хода в гараж. Для этого ставились 4 палки, и надо было издали, задом, заезжать в них, якобы в гараж. Вильгельм спокойно включил задний ход, въехал в передние расставленные палки и ловко, не задевая стоек, выкрутил руль, въехал боком, опять-таки не задевая задних палок. Инструктор, стоя рядом, наблюдал и только покачал головой. Больше во время учебы руль ему не доставался. Но зато когда инструктору нужно было съездить в район за поросятами, он брал Вильгельма. Тут уж он был как настоящий шофер за рулем. Приходилось проезжать мимо когда-то горевшей нефтяной вышки. была большая площадь выгоревшего леса и вокруг много песка. Сама же вышка была вся втонувшая в землю. Когда она горела, то из всех находившихся вблизи колхозов было мобилизовано большое количество подвод, которые возили песок. Сыпали его издали, бросая, стараясь засыпать фонтан нефти, пылающий огнем. Также бросали песок с самолетов, но ничего не помогало. Тогда был под арестом великий ученый Рамзин. Его и привезли в сопровождении двух людей. Он осмотрел местность, посидел ночь над чертежами, что-то высчитывая, и тут же заказал, чтобы изготовили чугунную плиту 2 на 2 метра величиной. В указанном им месте быстро вырыли котлованчик и загнали плиту в землю, и пламя тут же погасло. По возможности Вильгельм очень интересовался нефтяными вышками, которые приходилось проезжать, и не было видно ни одной души возле них. Гараж, в котором работал и учился Вильгельм, относился к Мальнефти, потом переехал в Хаджифнефть. За время отсутствия Вильгельма мама, сестра Мария и сестра Зара опять переехали к старшему брату Корнею и Александру, которые теперь проживали в Новоселицком районе вблизи Минвод. В 60 километрах от Минвод находились 4 немецких села. В одном из них старший брат был бухгалтером. Село было под названием Казбек. 60 километров от станции до этих сел разделяли 6 балок, и дорога все время шла то вниз, то вверх, под небольшим уклоном, на пути которым встречались лишь 2 станции. Кругом вдоль раскинута степь да степь, сколько глаз может видеть. Туда-то теперь и направлялся Вильгельм с вещами, которые у него были. Хотя скуды, но было тяжело их нести по этой длинной дороге пешком. Транспорта не было, и его не обогнала ни единственная машина. Да хотя бы она и догнала его, он все равно не смог бы поехать на ней. На последние несколько копеек, которые остались у него от билета, он купил себе ночью булочку по прибытии поезда. Половину он съел ночью, а половину утром перед выходом в путь 60 километров. Трудно себе представить, что мыслил молодой человек, отправляясь в такой путь без копейки и без съестного. Но у таковых юношей в эти годы часто бывает больше сил, чем у искусного спортсмена. Взял билет в Ошаринское до Богословского. Он, по его мнению, обязательно должен был заехать в Великокняжеское, похвастать перед своими бывшими друзьями, что он теперь уже шофер. И потом вновь брал билет на Минводы. Это все были лишние несколько рублей, которые он расходовал, и они ему бы очень пригодились. Как-то на одном месте его догнал трактор ЧТЗ с несколькими прицепами. Вильгельм умостился на заднем, боясь, чтобы не согнали. Недолго пришлось радоваться этому, так как трактор свернул в сторону. Уставший Вильгельм передвигался еле-еле. Подошел к скирде и так уютно устроился возле нее. Ноги его онемели, и он почувствовал, что его одолевает сон. «А это уже плохо», — мыслил он. «Усну, настанет ночь, и что тогда?» Он тут же попытался встать, но уже не мог. Появились ужасные боли в ногах. Это был час, когда он должен был собрать все мужество и выпрямиться, встать и, как ни в чем не бывало, шагать дальше вперед, вперед до цели. Уже темнело, когда он издали увидел селение. Дорога обходила далеко, огибая Пахоту, а ему хотелось сократить путь, и он пошел напрямик через Пахоту. Спотыкался, и почти было невмоготу это последнее дорожное мучительное странствование уже почти в темноте. Мама есть мама. Вроде не было прошлых скорбных дней, которые она провела в слезах и молитвах. Теперь она так радовалась, что сын ее вернулся, как блудный сын, готовый наняться в работники. Она не обращала никакого внимания на то, что сын приехал без единой копейки. Она готова была заколоть откормленного тельца, но, увы, никто не давал ей этого сделать. Она сама была на попечении у брата Александра на некоторое время. Брат Александр жалился над Вильгельмом, видя, что у него не во что одеться, а дело было к зиме. Дал ему на время поношенную железнодорожную шинель. Вильгельм был этому очень рад, но сильно скорбел, когда брат потребовал ее назад. Сняли квартиру у некоторого Матиса. Вильгельм стал работать ремонтером с мастером по этим делам и Брандт. Работа шла дружно, и сельхозинвентарь был отремонтирован вовремя, в числе которого были сноповязалки. Старинные, но очень интересные машины. Вильгельму приходилось изготавливать разные мелочи. Как-то председатель потерял ключ от английского замка. Вильгельм изготовил изящный, точно заводской ключ и вручил председателю, который был удивлен. Из дюра-алюминия Вильгельм полностью отливал шахматные фигурки, изготавливая формы из специальной глины. Мастер Брандт был доволен своим помощником и выражал свое желание иметь такие же мастеровые руки, как у Вильгельма. Продукты выписывали из колхоза авансом и опять питались скудно. Иногда приходилось бывать в гостях у брата, где на стол подавались и мясные блюда, о которых Вильгельму не приходилось и мечтать. Молодежь приняла нового парня не очень-то дружно. Он так жаждал найти равного себе юношу, с которым можно было бы поделиться мнениями, но такового не находилось. Приехав на новое место, он сразу попал на свадьбу своей сестры Зары с Тьяртом Абрамом. Не сравнить было эту жизнь с колхозной жизнью в Великокняжеском. Здесь сравнительно не так страшно ругались, да и разврата такого не было. Как бы ни было, но Вильгельм чувствовал себя и здесь несвободным. Ибо все, хотя далеко не одинаково, ругались плохими словами, от которых Вильгельм хранил себя, где бы он ни был. Как-то один из юношей по фамилии Тевс схватил Вильгельма и стал бороться с ним. Виля из всех сил старался вырваться от него. Выбившись из сил, внезапно вымолвил начало матершины, но тут же на первых двух буквах остановился. Выйдя из конюшни, где это происходило, он заплакал, моля Господа о прощении. Ведь никогда в жизни это ругательство не исходило с его уст. Даже когда был в далекой чужбине, он не допускал себя до такой гнусности. А теперь при этой пустячной борьбе, с его губ слетели эти первые две буквы ругательства. Он плакал, везде хранил себя и среди развратной молодежи в Кубани. Плакал и просил прощения у Господа и был уверен, что Господь простил его. Дома в уединении он опять брался за Евангелие, но, читая Откровение, больше устрашался. Мама, чувствуя и замечая сына в борении, умножала молитвы за него и, по-видимому, была уверена, что ее прошения перед Всевышним не были напрасны. Как-то беседуя с хозяйкой дома, где они жили, мама говорила, что из ее сына выйдет проповедник. Вильгельм услышал об этом много лет спустя, после смерти мамы. В кругу новых товарищей, у которых Вильгельм не был на видном месте, часто процеживались насмешки. Это было особенно сильно развито в те годы. Вечерами в субботу и воскресенье сходилась молодежь, и у кого-нибудь во дворе играли на инструментах. Играли в разные игры, в то же время бросали друг другу реплики, что особенно влияло на Вильгельма. Стоило кому-нибудь за что-нибудь просмеять его, как он готов был уйти из этого общества. Стремления Вильгельма были более держаться Яши Брент. Он был более смиренный, чем другие озорники. Видимо, его родители тоже желали своему сыну того же, что и мама Вильгельма. Однажды, во время общественного молодежного гуляния, во дворе у одной из девушек вдруг исчезли двое. Это были Вильгельм и Яша. Им захотелось полакомиться сливами, которые росли у бабушки Яши. Тихонько забравшись в сад, только стали пробовать сливы, вдруг шорох, открылась дверь. Ребята изо всех сил рванулись к близ находящимся кустам. При этом у Яши слетела фуражка, которую в темноте не удалось найти. На другой день она была найдена и опознана. Однако хорошо было, что эта фуражка была не Вильгельма. Кроме субботних и воскресных вечеров, ребята еще и в другие дни ходили по улицам и шкодничали или пели песни. А утром, как это обычно бывает в этом возрасте, так сладко спалось и никак не хотелось вставать. Мама, бывало, доходила до слез, стараясь разбудить Вильгельма. Он же мысленно давал себе обещание вечером никуда не ходить, а пораньше лечь спать. Но к вечеру опять манила улица. Как-то в поздний час ребята до того распустились в своем озорстве, что стали опрокидывать сельхозинвентарь. Потом, подойдя к уборной, опрокинули и ее. Все это делалось с песней и как бы в военном командовании. Вильгельм старался быть в этом нейтральным, но быть с ребятами и не действовать было нельзя, ему было совестно. Не насытившись этим, они надумали нашкодничать одной семье Франзин, у которых было трое девчат, которых они по каким-то причинам недолюбливали. Тихо, как воры, подобрались к дому, выкатили бочки, стоящие на углах дома для сбора дождевой воды, на улицу и гоняли их вдоль и поперек шумом и смехом. Потом взяли с огорода чучело и вынесли его с огорода в центр перекрестка и там установили. Рано утром, идя на ферму, чтобы доить коров, сестра Вильгельма Зара, подошед к перекрестку и, увидев страшилище, отошла в сторону и издали стала наблюдать за этим человеком, стоявшим на перекрестке, как за регулировщиком. Осторожно, в страхе, перешла улицу и далеко в обход пошла на ферму. Скоро нашелся и хозяин этого чучела. Все знали, что это проказы молодежи, которая, по мнению многих, должна чем-то заниматься. Все мужчины, прожившие свои юные годы, творили дела покрупнее этих. К примеру, в большой суете готовились к свадьбе. Нажарили котлет и поставили их в большом листе на подоконнике, окно которого было открыто. Ребята тихонько подкрались, стащили весь лист с котлетами, унесли вглубь сада, во враг, и там долго кормились ими. Позже лишь нашли пустой лист. Как-то молодежь, наигравшись допоздна, уже была глубокая ночь. Взяли и выкатили на улицу молотилку и поставили поперек улицы. Потом сеялки, плуги и прочий инвентарь. Забаррикадировали всю улицу еще в темноте. Вдруг раздался грохот. Обоз направился к рассвету на базар, в город. «Слышим? Трррррр! Шеце таке, Иван? А, Иван? Куда це мы заехали?» Казаки с соседней станицы думали, что они попали куда-то во двор. Смеху было немало. Жил в селе один очень кроткий и любвеобильный верующий брат. Жил спокойно со своей женой, но сколько разных насмешек, раздражений творили над ним. Он переносил все спокойно, и ребятам ни разу не удалось его чем-нибудь рассердить. Как-то после вечерней гулянки ребятам показалось, что расходиться еще рано. Вдруг кто-то в кругу сказал: «Неужели мы так и не сможем ничем разыграть нашего смиренного верующего?» «Чем же?» – спросил другой. И тут третий дал предложение: «Пойдем, раскроем его крышу». Крыша была крыта черепицей. «Вот тогда и посмотрим, как он рассердится». Нашли доску, которую приставили к чердаку, залезли и стали снимать черепицу и спускать по доске, а другие складывали в штабеля. От шороха брат проснулся, посмотрел в окно и тут же догадался, что эта молодежь, не зная, чем заняться, хотят нашкодничать ему. Он быстро разбудил свою жену и велел ей накрыть на стол. Когда жена накрыла на стол, он открыл дверь, встал на крыльцо и, широко раскинув в стороны руки, сказал: «Добрые работники, вы ведь, наверное, уже очень устали и проголодались. Зайдите, покушайте, а потом продолжайте свою работу». Ребята уже хотели есть, но их застали врасплох, и они от стыда не знали, что делать, кто стоял на крыше, кто внизу. Но брат убедительно стал их просить, чтобы они зашли и покушали. И они вынуждены были зайти, деваться-то некуда. Хозяйка тут же подала им умыться и усадила за стол. Молча они сидели за столом и поглощали поставленное им угощение. Хозяин сказал им по-хорошему: «Вот теперь поблагодарим за пищу, и вы можете продолжать работу». Облеченные ребята начали свою работу, только теперь они уже не спускали с крыши черепицу, а затаскивали ее и укладывали на место, едва успев управиться до первых лучей солнца. В стыде они ушли домой, когда было уже совсем светло. Так и не удалось им разыграть человека, имевшего много терпения и мудрости в уповании на Господа. Началась горячая пора сенокоса. Вильгельм был при этом ремонтником, как уже знавший инвентарь, который сам ремонтировал. Трактор цеплял 6-7 сенокосилок. На каждой из них сидел человек для управления. Обязанности ремонтера были не так уж сложны – смазка и отточка ножей. Ночевали в поле, где находились вагончики тракторной бригады. Также кухня с поварихой, которая заменяла медсестру, если понадобится. И вот сообщили, что кто-то порезал себе ногу сенокосилкой. Повариха схватила ящик Красного Креста и побежала вглубь степи. Надо же, по какой-то причине у вагончика остался Корней Тевс. Он, недолго думая, предложил: «Давай доберемся до кухни». К счастью, повариха от переполоха забыла закрыть ее на ключ. Корней, недолго думая, схватил буханку хлеба, а хлеб был большой, круглый, деревенский, разделил его пополам, достал сливочное масло и намазал. Тут и Шевельгельм активно помогал. Намазав хлебом маслом, сверху положили еще меду и стали есть очень вкусную трапезу. Только стали кушать, тут прибежала повариха, справившись со своей работой. Куда было деваться ребятам? Посмеялись, и начатые куски пришлось доесть. Зерно в этом году росло исключительное и предвещало хороший урожай. Дни стояли жаркие. За Вильгельмом закрепили одну из трех снововязалок и в нужное время выехали на покос пшеницы. Хорошая была эта работа. Ловко выскакивали снопы один за другим. И старая отремонтированная сенокосилка работала хорошо. Заканчивали большой загон. На конце стояла подвода с бочкой воды для лошадей, которых было запряжено 6. Перед бочкой стоял чан. Как обычно, отверстие в бочке было забито деревянной пробкой. Проголодавшись, Вильгельм брал свой кусок хлеба, который давно уже был черствый от солнечной жары, и обмакивал его в холодную воду, открыв пробку. И что можно было считать вкуснее? Загон закончен в несколько дней. Похвально говорил об этом председатель колхоза на заседании. И Вильгельм перебрался на другой загон, который был уже приготовлен. То есть большой участок был пройден косами в несколько метров шириной для прохода. Сделав несколько оборотов, уже стемнело, распрягли лошадей и уехали домой. На другой день в запряжку Вильгельма решили дать пару молодых лошадей. В переднюю тройку решили запрячь старых кобыл, которые имели жеребят, бегущих рядом. А сзади, в середину, кобылу, на которой сидел мальчик-погонщик, сын бывшего председателя. А по сторонам с одной и с другой стороны по молоденькой трехлетней лошади. Сначала дело шло ничего, сделав несколько оборотов вокруг загона. К обеду проселка между высоко стоящей пшеницей стала шире примерно в 15 метров. Жеребята отстали на хорошее расстояние, потом им взбрело в голову догнать своих матерей и обогнать их, создавая сильный шум своими копытами по сухим стеблям. Молодые лошади, сильно испугавшись, рванули вперед, что есть силы. Старые, тоже придя в ужас, понеслись вперед со всей силой. Сноповязалка Вильгельма, на которой он сидел высоко, как на троне, еле успевала выбрасывать снопы. Но это длилось недолго, и передним старым лошадям эта затея была не в моготу, и они резко свернули вправо, остановились, а молодые, как бешеные, рванулись вперед, оставив крючок, и понеслись галопом. Вильгельм оставался сидеть на месте, строя настоящих теперь лошадей. Смотрел вслед, в просеку, как мчалась тройка, сидящим на средней лошади мальчиком, бесполезно пытаясь остановить разъяренных лошадей, которых барка все ударяла по задним копытам. С ужасом смотрел Вильгельм на всю эту картину, как вдруг мальчик потерял равновесие и свалился влево, меж лошадей. Мысленно Вильгельм подумал, что конец парню. Убился между копыт, да еще и барка, которая могла угодить ему по голове. Туча пыли прошла, и Вильгельм увидел, что мальчик поднялся с земли, немного прихрамывая. «Бог сохранил», — подумал Вильгельм. Свирепых лошадей, дрожащих бешенстве, удалось найти в деревне. Подбежав до корыта с ночным кормом, они остановились, как вкопанные. Началась молодьба. Комбайна в колхозе еще не было. По какой причине, неизвестно. То ли потому, что колхоз считался конзаводским, то ли до отдельных колхозов еще не дошли комбайны. Лошади в колхозе выращивались английской породы, тонконогие, высокие. Тут молодьба была легче, чем на Кубани, где пришлось Вильгельму мучиться несколько лет назад. Одно то, что он теперь уже был взрослый, и все давалось ему легче. Но, увы, только начали обмолоть зерна, наступила страшная пора – 5 июля 1941 года. Война. Тут же, спустя несколько дней, многих мужчин мобилизовали неизвестно куда. Кругом был плач и рыдание. Такой обильный урожай, который надо было убирать, много винограда, сколько арбузов около амбара. На поле снопы зерна, а мужчин забирают. Молодежь тоже забрали, но недалеко, в райцентр, на строительство аэродрома, где теперь работал и Вильгельм, равняя землю. Срубили траву и сделали очень большую площадь. Народу было много, из многих колхозов. Тут Вильгельм заметил одного мужчину из начальствующих, который бегал туда и сюда, и все требовал качественной работы. Ранее он работал на Кубани в органах. Он знал Фризинов, которым позже было сказано, что у них по ошибке было отобрано все имущество. Якобы в Великокняжеском проживали ранее еще Фризины, и они уехали, а Агнета Корнеевна попала под чужой обстрел. Этот мужчина, в ярости, недовольной работой, сделанной молодежью, кинулся на Вильгельма с криком, вспоминая прошлое. Вильгельму стало жутко, и опять всплыло старое. Вот еще немного, и тебя могут арестовать. Но там пришлось быть недолго, и опять отпустили домой, в колхоз. Через несколько дней началась эвакуация. Село окружили военные и велели в течение 3 суток собраться. С собой можно было брать 30 килограмм на человека. Все, что было у людей, заготовлено на зиму, а также в колхозе, теперь оставалось. Многие резали свиней, зажаривали мясо, мужчин почти не было. Тут надо было и молоть, все шло быстро. В назначенное время прибыло много подвод с соседних колхозов и началась погрузка. До станции Буденовская 60 километров, и этот путь надо было преодолеть на подводах. 5 километров в долину тянулся обоз подвода за подводой. В какой-то деревне возле колодца был первый ночлег. Там же у кого-то умер ребенок. Народ стал немного задумываться о своем отчуждении от Бога. Стали петь псалмы. Всех волновал вопрос: а что же будет дальше? Что ждет впереди? Разгрузились на станции около линии и в скорости подошли красные вагоны и в них погрузились. У каждого свои вещи. Малые дети кричали, требуя свое, и ничего не хотели понимать. Разместились в вагон по 5-6 семей. Потом объявили номер поезда на случай, если кто-нибудь отстанет. Направление поезда было навстречу лютому врагу-фашисту, к Ростову, к которому уже поступали немецкие войска. Страшно было проезжать в темноте. Лежащий город Ростов был уже виден в темной мгле. Стоял весь черный бронепоезд. По пути то тут, то там был слышен шум самолетов. Доходили слухи, что разбомбили эшелон. Такие же груженные, эвакуированные, направлялись назад. Якобы впереди разбомбила линию. Нас же везли по тому же направлению. Проезжая станцию, где прошла бомбежка, было страшно смотреть. Мертвые были снесены в кучу временно и заставлены щитами. Стояли обгоревшие пассажирские вагоны, в которых еще не успели собрать сгоревших людей. Вильгельм с ребятами лазили по этим вагонам, переступая через трупы. На пути сильно заболел и умер уже старый дядя Вильгельма, который находился в передних эшелонах вагона. Агнета Корнеевна и Вильгельм пошли попрощаться. Вот он лежит, отживший свой век, который пришлось ему закончить на колесах, несущих неведомо куда. В скорости умер еще один ребенок. Хоронили на стоянках, где попало. А стояли подолгу среди степи ввиду перегрузки или бомбежки. Также на стоянках варили пищу. Бывало, только разложишь варить, а тут начальник поезда подает сигнал. По вагонам. Трудная была эта экспедиция, в кавычках. Женщины, мужчины, кто остался, дети, большие и малые, старые люди, долгое время катались по рельсам, теперь уже в направлении востока. Переехали Урал, и через месяц пути приехали на станцию-курорт Боровое-Щучинск, примерно в такой же тупик, как Буденновская. Разгрузка в холодном северном Казахстане на станции курорт Боровое в один из холодных ноябрьских дней шла спешно. Тут же появились какие-то начальники, дававшие указания сгруппироваться в указанное ими число семейств. Пошла суматоха. Каждый старался присоединиться к родне. Потом появились трактора с телегами, на которые погружались люди, вещи, и потом железные кони двинулись в неизвестные края. Кто знал, куда повезут и что ждет жен с детьми, мужья которых были ранее взяты? Жены не знали, где их мужья, а мужья не знали, где их семьи. Много проклятий принес этот Гитлер, желавший пробить свою карьеру, исключительно плывя в человеческой крови, политой слезами. Сколько горя и несчастья может принести людям один человек? Сидя на большом прицепе, нагруженном доверху, Вильгельм много размышлял. Ведь дома осталось столько добра, вороха хлеба, арбузов было навезено у колхозного склада так много, что хватило бы многим и надолго. Мелкий и крупнорогатый скот, свиней большинство было заколено на дорогу в запас. Но надолго ли можно было запастись, когда разрешено было только определенное количество килограмм взять с собой? Маленькие дети плакали, замерзая в пути. Бедные матери кутали их и старались обогреть своим дыханием. В 18 километров от станции была деревня Пашенка. Туда и были привезены люди этого транспорта. Посчастливилось, что хоть не так далеко от станции, как некоторым, по 60 километров. Людей разместили по квартирам к местным жителям. Фаризины попали к старым Ляховым. Жили старик со старухой и сноха, муж которой был на фронте. Тут же всех трудоспособных пригласили на работу. Урожай почти весь еще стоял на корне, хотя снег уже покрыл черную землю. Часть пшеницы была уже скошена и связана в скирды. Странно казалась эта жизнь людям, прибывшим с дальней стороны. Для того, чтобы утром собрать людей на работу, бригадиру приходилось посылать верхового, который обязан был всем по отдельности сказать, что надо идти на работу. Такой сбор рабочей силы иногда кончался к 11 часам, к 11:30. Потом рабочих везли на поле к комбайну, где порой уже возился комбайнер, растапливая свой чан с замерзшим льдом. А на другой раз он и со всеми вместе прибывал на место назначения. Потом, пока он этот комбайн приводил в движение, проходило много времени, а ребятам и девчатам приходилось в это время барахтаться в соломе, разогревая свою кровь. Приведет свой двигатель в движение, немного потрудится, а как только начинало темнеть, тут уж никого не удержать, все спешили к своим теплым избам. Удивительная была эта жизнь в этом глубоком тылу, в Казахстане. Никому ничего не нужно было, да и мало кто интересовался. Странным, очень странным казалось Вильгельму такое отношение к труду, такой метод работы. Особенно загадывать, как там говорили, если кого-то надо звать на работу. Если только верховой кому-нибудь персонально не загадывал, то таковой был полностью оправдан от прогула. С этими людьми выходило почти так. Если их не разбудить, то они могли и не проснуться, даже забыв о том, что им надо есть. Никогда подобного не встречалось на Кавказе. Тут, в эти тяжелые дни эвакуации, сестра Вильгельма родила сына, назвав его по своему мужу Абрамом. Вильгельм посетил ее, проживающих у хозяев, где был такого же возраста юноша, сын хозяев. Они пригласили Вильгельма к обеду, но сестра, будучи осмотрительной, предупредила Вильгельма, сказав: «Смотри, они едят хлеб и припивают борщом». И действительно, расставив пиалки, налили в них борщ и нарезали ворох хлеба. Это тоже было интересно Вильгельму. Прошло немного времени, и несмотря на то, что мужчин почти не было, и этого парня забрали в армию. Чтобы не ездить в холод к комбайну молотить зерно, Вильгельм предъявил свои услуги в кузницу колхоза. Кузница была на замке, ввиду ухода кузнеца на фронт. Вильгельм думал, что вполне справится с этой мелочной работой в глухом колхозе. Но работа не увенчалась успехом. Председатель колхоза, который дал свое согласие на то, чтобы кузня заработала, не интересовался, как казалось Вильгельму, ничем, так же и кузницей. Что там будет делать молодой кузнец с молотобойцем, которого Вильгельм взял к себе, и какие результаты будут, он, вероятно, не думал и не мечтал. По старой привычке ремонтера сельхозинвентаря Он видел, что железные бороны были слишком затуплены, и он стал их разбирать, нагревать и оттягивать. Неумелые и неопытные руки в кузнечной работе тут же обнаружились. Взяв хорошо нагретый палец клещами, он преподнес к наковальне, держа его снизу, ударив несколько раз в оттяжку. Рука с клещами чуть опустилась, кончик пальца на наковальне приподнялся и... Удар молотка по пальцу, который тут же сыграл, силой вырвался из клещей и острием вонзился в левую сторону верхней губы, пронзил насквозь и задел десну до зубов. Все это произошло вмиг. Потекла кровь. Начались боли, и кузня закрылась. Вильгельм старался не выдавать себя в том, что он не кузнец. Собственно, и мало кто этим интересовался. К концу декабря все мужчины, так называемые переселенцы, получили повестки для явки с запасом продуктов, чашкой, ложкой, в Щучинский военкомат. Там были собраны со всего района, народу было много. Разместили на время по домам всего города. Каждый день с утра у военкомата было построение, перекличка, маршировка и строевая. Кушали каждый привезенный с собой продукты. Много нельзя было использовать, так как при маме. Она из этого же продукта могла приготовить очень вкусное блюдо, но мамы вблизи не было. Бедная старая мама. Часто Вильгельм вспоминал, как она стояла на снегу, махая рукой вслед саней, увозящих сына, бросая последний взгляд. Что она думала? О чем размышляла? «Мама, сколько слез и молитв ты пролила перед Богом о своем последнем сыне!» Но этого Вильгельм в юности своей не мог понять, и теперь она еще долго стояла и сквозь свои круглые очки слезными глазами смотрела вслед своего сына, пока сани скрылись за холмом.
Годы промчали, и пролетели, покрылась вся сединой. Мама родная, мы повзрослели, и постарела, пройдя путь земной. Мама родная, мы повзрослели, постарела, пройдя путь земной. Сколько ночей надо мной не стояла, сколько ты слез проливала в тиши. Богу молилась, с колен не вставая, чтоб возрастить нас весновой любви. Богу молилась, с колен не вставая, возрастить нас весновой любви. Даль уезжал я, меня провожала, и больно катились из глаз. Ты ж тёк ногами Иисуса слагала, знала, поможет тебе в трудный час. Ты ж тёк ногами Иисуса слагала, слава поможет тебе в трудный час. И вот тебе я пою эту песню, я душе благодарен тебе. Все, что мне сделала мама родная, в небе получишь награду себе. Все, что мне сделала мама родная, получишь награду себе.
Вечерами обычно сидели в теплых избах хозяев, где находились. Обогревшись, уже никуда не хотелось идти после дневной строевой маршировки. Денег тоже почти ни у кого не было. Но как-то захотелось все-таки покушать горячего, и ребята пошли в чайную. Что же взять? Посмотрели меню, и Вильгельм прочел. Первое – щи. А сам подумал про себя. Что это за еда – щи? Никогда подобного названия он не слышал и не встречал, сколько не приходилось кушать на Кавказе в столовых и чайных. Договорились с ребятами попробовать эти щи и заказали. Официантка принесла им горячие щи. Повернули ложкой, содержимое в тарелке и видят, что это голенькая капуста, сваренная в воде. Вильгельм уже больше никогда не заказывал себе щей. Вероятно, в домашних условиях щей варятся с куском свинины, то и вкус, по-видимому, другой, но это было не со свининой. Холодный декабрь 1941 года крепко дал о себе знать. Тут только пришлось увидеть валенки, которые еще никогда не были у Вильгельма на ногах. Да и вообще на Кавказе они не водились. Рад был бы их иметь, но их не было, и приходилось в ботинках терпеть сильные морозы. Почти месяц все мужчины находились в Щучье, размещенные по квартирам. Каждый день к 10 часам все должны были явиться на сборный пункт, где проходило построение, проверка личного состава и потом строевая по городу. В обед опять распускались по квартирам и, наконец, подали вагоны для погрузки. Погрузка вагонов шла быстро и тут же тронулись. Никто не знал, куда повезут. Было одно ясно, что едем по направлению запада, где шла война, страшная война. Потом прошла молва, что якобы едем на Байкал. Многим это было неясно. Если на Байкал, то следовало ехать по направлению востока, мы же едем на запад. На третьи сутки, 9 февраля 1942 года, прибыли в город Челябинск. Многим эта станция уже была знакома по недавнему проезду через нее. А к вечеру эшелон с людьми был завезен в тупик на далекой окраине города, на место, называемое Байкал-строем. Уже смеркало, когда все мужчины стояли у высокого деревянного забора мельзавода номер 2 вдоль по асфальтированной дороге, ведущей в город Свердловск. Тут же углом был деревянный мост через реку Миас, на котором стоял КП, и всех пропускали по счету. Недалеко пришлось идти улицей, на которой с обеих сторон поперек улицы стояли бараки. Вильгельм шел и размышлял. Теперь нас поселят в этих бараках в теплые комнаты по 5-6 человек, как это было в Обшарнске, в общежитии, и я отогреюсь. Но это были только мечты. Длинная колонна шла вдоль улицы, потом через кустарники тянулась все дальше и дальше. Наконец, когда было уже темно, перед глазами у всех появилась квадратная проволочная изгородь, в которой была одна палатка. Обогнув угол проволочного заграждения, тут же в темноте была заметная прогалина в проволочном заграждении. Это было видно, оставлено для ворот. Так и было. Не успела колонна остановиться, как у ворот появилось несколько военных. Старший среди них был еврей. Опять стали считать по пятеркам и запускать в ворота. Все направились было к этой единственной палатке, ища укрытие на ночь. В палатку поместилось небольшое количество, остальные остались под открытым небом. Некто задал начальству вопрос: «Как же быть? Где нам ночевать?» Но ответ был короткий. Криком заорал начальник: «Молчать! Никаких вопросов! На фронте не так ночуют!» Вильгельм успел втиснуться в узкие двери палатки, и в проходе у мерзлого сырого березового столба на мерзлой земле нашел свой ночлег. Все-таки не под открытым небом, в снегу. Тут хоть надышат в затишье. 10 февраля утром Виля скушал последний запас, взятый из дому. Опустила торба, и есть больше нечего. Но тут же составлялись списки, организовывались бригады, и каким-то образом Фризен Вильгельма записали в двух бригадах. К вечеру раздали по 700 грамм хлеба на каждого. Кушать Вильгельм хотел уже изрядно. Получив свой паёк в одной бригаде, он вдруг слышит, что в соседней бригаде тоже вызывают Фризен Вильгельма Петровича 1921 года рождения. Мигом Вильгельм бросился туда, и тут же в руки ему было подано еще 700 грамм хлеба. Радовался он по его знанию или незнанию, но в мыслях он молился к Богу и благодарил его. На следующий день были отобраны 10 бригад для отправки в другой, вновь организовавшийся лагерь, который, по слухам, был в 5-7 километров дальше от центра управления. Оказывается, умные головы из немцев по Волге разузнали об этом заранее и, заимев некоторое знакомство с начальством, сгруппировались. Первый секретарь, второй секретарь горкома города Энгельса, директора школ и прочие высокие лица, присовокупив к себе всех родных и знакомых, тем самым оформили себе крепкий блок «своих» в кавычках. К себе они еще набрали простых незнакомых людей, в числе которых был и Фризен Вильгельм Петрович. Организовавшийся отряд был отчислен от всех и уведен вглубь Березняка. Позади остались все родные и знакомые односельчане, в числе которых был и Тьярд Абрам, муж и сестры Вильгельма, и его брат Яша, с которым он дружил. Проходя рощу, опять начался березовый лес, по которому вся вереница проходила медленным шагом. Недолго сияли в глазах чистые белые березы, и опять поляна, кое-где стояли скирды скошенного овса. И вот перед всеми появилась та же картина, что в предыдущую ночь: проволочное заграждение безо всяких построек. Только были навалены какие-то кучи брезента, и кое-где валялись березовые столбы. Так как время еще было до обеда, то успели кое-как натянуть несколько палаток и поставить буржуйки. Тут же были поставлены большие котлы, и мигом началась бурная жизнь лагеря. Воды не было, приходилось топить снег. Это было для кухни. О питьевой воде и разговора не было. Каждый, кто желал утолить жажду, которая появлялась у всех от полученной соленой киты, набирал свой котелок снегу и старался притулить его к буржуйке. К вечеру уже выдавали по 0,75 горячей похлебки. Откуда-то были привезены узкие доски для покрытия нар. Столбы и топку для обогрева палаток приходилось таскать на себе из леса. Это-то и была первая трудовая работа Вильгельма в лагере. На другой день, 11 февраля с утра, все бригады, кроме 9-й, были направлены в лес за бревнами. Километров полтора-два от лагеря был березняк. Стройно и красиво стояли белые березки, к которым теперь подступились люди с топорами и пилами. В старых дырявых ботинках, в плохом бушлате, из куска ватного одеяла, сшитых ватных брюк, Вильгельм с опущенной головой прибыл в лес. Глубокий снег был отторгнут от многих берез, и пилы, которых, к сожалению, было несколько штук, начали звонко шуметь по мерзлым стволам. Потом пошли в ход топоры, а ветки моментально были собраны в кучи, и вот запылал костер. Это была работа интереснее всего для всех, всем хотелось тепла. Как можно побольше и поближе, Вильгельм старался быть у костра, и все-таки пришлось взять на плечи тяжелое бревно и с ним отправиться в лагерь. Все множество народа один за одним вытаптывали дорогу, медленно шли к цели. В лагере тоже шла бурная работа. Бревна тут же обшкуривали, другие долбили ямы и утрамбовывали столбы, натягивали палатки и делали нары. Досок для нар не хватало. Тогда были взяты длинные березовые жерди, и их, ложа рядом, плотно прибивали вместо досок, и на этих бугристых лежанках спал народ. Вильгельму посчастливилось получить место в палатке с дощатыми нарами. Для каждого было отведено место, и на человека приходилось по полторы доски шириной, а доски были шириной по 12-14 сантиметров. О постели не могло быть и речи, а каждый ложился, в чем был одет, боком друг к другу, как селедки. Если кому-нибудь приходилось ночью выйти по нужде, приходя назад, естественно, место его уже было занято. Приходящий в таком случае ложился наверх, вклиниваясь опять-таки в свое место. На другой день стали поговаривать о нормах. Потом они появились, но их невозможно было выполнить. Тихо и молча находился Вильгельм среди чужого люда. Несколько дней таская бревна, холод увеличивался. Плохая одежда и мокрая, смерзшаяся обувь, так как сушить было негде, через все это пронизывался холод, как казалось Вильгельму, что он доставал до костей. Уставший, он остановился на опушке леса и опустил голову, думая, как быть дальше. Ноги мокрые, ветер пронизывает, и силы меня покидают. В это время раздался грозный голос бригадира. Со злобой и руганью он подгонял своих рабочих. С криком выходил он из леса и увидел Вильгельма, стоящего без сил. Громко, но не сердито, произнес: «А ты, Фризин, иди в лагерь и отдыхай». Как елей помазания, стекающий по всему телу, почувствовал Вильгельм какое-то благословение среди столь бурного, сухого крика приказаний этого дикого поволжского зверя. Как у затерявшегося челна. Темными тучами покрыто небо, волны вокруг страшно бушуют, желая поглотить все живое. И вдруг среди этих темных, нависших на Вильгельмом туч, так что среди невозможного и из невозможного, показался луч солнца, пробивающий все темное, все тяжелые тучи, и как будто голос тихо подсказывает: «Не бойся, я с тобой». От радости у юноши потекли слезы, и в своей молитве он выражал глубокое раскаяние и благодарность Богу, ибо он чувствовал близость и милосердие всемогущего Творца. В палатке было пусто. Один дневальный подтапливал буржуйки. У Вильгельма была возможность раздеться, подсушить ботинки и одежду, что было особенно ценно. Тут он узнал, что здесь же были два фельдшера из земляков, старичок Крекер и Павел Бергман, почти ровесник Вильгельма. За несколько дней было доставлено достаточно бревен на дрова для кухни и на доделку забора вокруг лагеря. Большинство бригад было направлено на строительство железной дороги на расстоянии 3-4 километров от лагеря. Тут приходилось еще труднее, чем таскать бревна в лесу. Мерзлую землю клиньями, кувалдами отбивали большими комьями и на руках относили вдаль, на то место, где была низменность. Грязные бушлаты, рукавицы, все рвалось и изнашивалось очень быстро. Кое-кому из 9-й бригады хозобслуга выдавала новые бушлаты. Очевидно, это было предназначено начальством для остронуждающихся. Сформировавшееся все внутреннее начальство завскладом, помначальника, побыт культуре организации, бригадиры всех бригад, повара, бухгалтерия и прочее, как их в то время называли лагерными придурками, все числились в 9-й бригаде. Им-то и достались эти новые несколько бушлатов. А те, которые ходили полуногие и трудились с утра до вечера, стоя против суровой уральской зимы, молча наблюдая за всем этим беззаконием, творимым немцами из Поволжья, ничего не получали. Сначала до получения процентов кормили всех по общему котлу. Это 700 грамм хлеба и 3 раза в день суп. Суп состоял из нескольких зерен крупы и соленых огурцов или помидор. Кому в котел попадали таковые кусочки, тот и радовался. Вечером обычно давали кусочек рыбы-киты в палец толщиной. Потом от жажды ели снег и им же пополняли свои котелки, притуляя их к буржуйке и, не дожидаясь, пока все растает, выцеживали воду, чтобы утолить жажду. У многих немцев, из живущих до войны в Казахстане, были свои продукты, которые в первое время они хранили под головами. Ловкачи из голодных ночью снаружи прорезали палатку и вытаскивали содержимое. Наутро после такой удачной ночи обычно был шум. Кому слезы, а кто-то радовался и сытый пошел на работу. Вор обычно добытое прятал в снегу и постепенно пользовался этим. Но если и находили закапанное, то вор спокойно мог стоять рядом со всеми и вместе интересоваться происходящим. Бригады, не выполнявшие норму выработки, получали пониженные.